Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я в студии радио «Комсомольская правда» и в эфире программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы общаемся с визионерами, футурологами, политиками, экономистами, писателями, философами и рассуждаем о том будущем, которое мы заслужили, которое практически сейчас уже разверзлось перед нами, да? 2020 год, коронавирус, пандемия, Сирия, конфликт на Горном Карабахе, увлекательный сериал под названием «Беларусь». В общем, у нас очень богат 2020 год на такие удивительные, невероятные, иногда страшные вещи. И вот вдруг у нас появилась еще одна невероятная страшная вещь. Кажется, к нам возвращаются откуда-то из дальних 90-х годов возвращаются заказные убийства. Вчера, со вчерашнего дня, город Выборг в Ленинградской области просто как-то так потряхивает, да, как говорят местные, к ним вернулись лихие 90-е. Именно так сейчас все объясняют заказное убийство 61-летнего местного депутата Александра Петрова. Александр Петров был достаточно такой известный человек в Выборге. Много было предприятий, компаний, которые с ним связаны. И вот это вот неожиданное убийство, причем такое явно стрелял снайпер, явно откуда-то с другого берега озера, и он дожидался, когда Александр Петров выйдет из бани, причем он прождал несколько выходов, в очередной выход из бани, значит, Александр Петров был убит. В Выборге все обсуждают эту историю, а еще чаще, еще больше говорят о том, что кажется, что-то происходит с нашим временем, возвращаются заказные убийства. У нас на связи Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, человек, который знает про заказные убийства, вообще про убийства все на свете. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, во-первых, что известно на сегодняшний момент, что там вообще случилось? Что случилось в Выборге?
В Выборге такой городской траур, потому что все знали депутата Александра Петрова, как говорят, многим он помогал, но, естественно, он еще в 90-е начал работать электриком в местной гостинице «Интурист». Вот, занимался фарцовкой, там туда часто приезжали жители Финляндии с редкими товарами, он их перепродавал и начинал выстраивать свою бизнес-империю. И потом в итоге он купил эту гостиницу, где работал электриком. Ну, кроме гостиницы у него еще там порядка 30 предприятий крупных. Вот его оборот оценивается в больше миллиарда рублей в месяц.
Ну, давайте, во-первых, нашим радиослушателям скажем, что вот, дорогие друзья, когда кто-то говорит, что не работают социальные лифты, трудно пробиться куда-то наверх. Оказывается, нет. Пожалуйста. Электрик гостиницы «Дружба» города Выборга в какой-то момент выкупает эту гостиницу, становится владельцем 26 компаний, совладелец Выборгского судостроительного завода, миллиард долларов постоянные траты, то есть огромное поместье в 70 гектаров, где, в общем-то, его настигает пуля киллера. Вопрос у меня, Роман Лялин, к вам. Люди говорят, что это заказное убийство, или есть какие-то сомнения в этом?
Нет, никаких сомнений нет, потому что все убеждены в том, что действовал профессиональный киллер, снайпер, который несколько, может, неделю, а может и больше готовил себе пути отступления, изучал весь график передвижений, и он знал о том, что он ходит в баню и после бани выходит к этой речке, чтобы искупнуться, и он специально там ждал. То есть говорят о том, что он мог ждать около 6 часов, чтобы он приехал в свою баню помыться и вышел к той самой речке. И вот с расстояния 100-200 метров он произвел один единственный прицельный выстрел, который сразу же попал в грудь.
Я так понимаю, что не просто в грудь, а, видимо, в сердце прямо, в сердце.
Да, прямо в сердце. То есть бизнесмен скончался на месте, его было уже не спасти никак. После этого киллер отошел так, что его никто не заметил. Нет ни одного свидетеля того, который бы видел человека, стрелявшего с другого берега, и скрылся. просто. Сейчас, как я понимаю, следствие пока единственная зацепка – это гильза, которая была обнаружена вот с места стрельбы.
Да, прямо скажем, не самая большая зацепка, но мало ли. А вот, Роман, вы как человек, который, в общем, неоднократно уже писали про различные вот разборки, убийства, вот расскажите, как вы думаете, вот по ощущениям, нет ли такого ощущения, что что-то возвращается откуда-то из далеких 90-х? Я вот сегодня ехал на программу, прочитал в Фейсбуке твит моего друга, депутата. Он говорит, смотрите, что творится. 150 человек в Саратове подрались, да, там большая драка страшная в Саратове случилась позавчера, вчера. И он говорит, не возвращаются ли к нам 90-е? И тут вот раз история про киллера и Выборги, все говорят, вот, это такой привет из 90-х. Не возвращается ли к нам все это, а? Как вы думаете?
Ну, я тоже говорил с жителями Выборга, они тоже уверены, что возвращаются 90-е, но связывают это, опять же, с пандемией коронавируса, потому что массовые неврозы, люди на нервах, и вот у нас в Санкт-Петербурге очень участились убийства с расчленением буквально.
Но это вообще нашли. Такая, это питерская теперь какая-то уже притча во языцах, вот эти вот расчленения и убийства, да. И более того, у нас уже сейчас есть много-много историй про то, как нанимают киллеров, причем бабушка нанимала киллера, копила деньги из своей пенсии, чтобы нанять киллера, чтобы он убил соседей, которые сверлили стену. Вот эта вот песня «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать», бабушка попыталась это дело воспроизвести. Вот такая вот страшная вещь. У нас сейчас на связи Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности. Сергей, слышите ли вы нас?
Слышу отлично.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что подходят какие-то вот прям какие-то года такие, все на 90-е, все больше и больше похоже это, или нет?
Мне так не кажется, при том, что важно отметить, что я уехал из Советского Союза в 1987 году.
Так, вам как-то повезло,
в те годы. Палестин, да. Да, ну вот так получилось, да, и поэтому мне из моих Палестин немножко трудно
определить. Как раз ощущение. Из ваших Палестин, я так понимаю, да. Это Израиль, из ваших Палестин, и это Израиль.
Совершенно
как вам,
верно.
Как вам оттуда видится ситуация в России? Как вам оттуда видится ситуация в России вот на сегодня? Мы вот констатируем увеличение заказных убийств, мы вот говорим о каких-то массовых каких-то драках. Люди вот в том же Выборге говорят о возвращении 90-х. Вам так не кажется? Расскажите, что вам кажется, что происходит у нас с вашей, так сказать, оттуда, с той стороны?
Мне не кажется, что это возвращение 90-х. 90-е были, естественно, время очень необычное и особое. Я с этим столкнулся, потому что как раз в те годы, примерно с 96-го до 2005-го, работал в полиции именно и занимался в том числе то, что называется восточноевропейской, российской организованной преступностью.
Угу. То есть вы знакомы с таким термином, как заказное убийство?
Знаком был с этой темой, совершенно верно. И дело в том, что немало из людей, которые во всех этих процессах участвовали,
нет.
имели израильских родственников или даже израильские паспорта, кое-кто из них в Израиль потом переехал, зачастую как раз спасаясь вот от различных киллеров, покушений или, наоборот, уголовных дел. Поэтому этой темой мы занимались близко, в том числе работали совместно как с российской генпрокуратурой, ГУБЭПом, ГУБОПом в Москве и так далее. И важно подчеркнуть, сейчас, конечно, я не считаю, что 90-е возвращаются. Все вот факты, которые вы упомянули, они, может быть, свидетельствуют о том, что происходит не только в России, а во всем мире. Это тяжелая ситуация, которая приводит вот к таким явлениям, связанная снова с экономическим кризисом, с кризисом коронавируса, с всеми социальными потрясениями, которые потихоньку от этого происходят.
Ну просто мир есть... немножко сходит с ума, люди сходят как-то с ума, да, вокруг безумия становится больше почему-то, да?
Совершенно верно. Не почему-то, почему, в общем, понятно, потому что люди в тяжелом психологическом состоянии, у людей тяжелое экономическое состояние, многие люди потеряли большую часть своих каких-то средств к существованию, многие остались без работы, и такие явления я вижу во многих очень странах, во многих странах мы видим явления и похуже, чем то, что происходит в России, включая массовые беспорядки, сжигание имущества, грабежи и так далее. В России слава богу, пока до этого не дошло.
Сейчас поговорим с вами и об этом. В первую очередь о заказных убийствах и вот об этих беспорядках. Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. А ваше мнение, к чему мы движемся? Потому что здесь в программе не фантастика. Мы пытаемся сделать прогнозы на будущее. Но вот сегодня убили депутата Выборгского. Да? Вчера 150 человек подрались там где-то. Да? Параллельно с этим мир сходит с ума, как говорит вот сейчас Сергей Мигдаль. Как вы думаете, что будет дальше? Это во-первых. А во-вторых, все-таки ваша оценка, как человек, который уже много-много раз писал о криминале. Нет ли какого-то такого привета из 90-х, по-вашему?
Ну, мне кажется, заказных убийств ждать больше не стоит, потому что в Санкт-Петербурге они встречаются примерно раз в два года. Я вот помню, два года назад у нас расстреляли тоже известного бизнесмена Бадри Шенгелю. Mm-hmm. Он ехал на своем «Мерседесе», опять же, по трассе в Ленобласти. Его догнал другой автомобиль и прямо на ходу расстрелял из автомата Калашникова весь его автомобиль. Он также скончался на месте. Вот. А бытовых убийств, мне кажется, пока будет больше из-за, опять же, того, что все люди на нервах, из-за пандемии коронавируса, из-за тех ограничений, которые были наложены.
Вот такой того, прогноз что... от Романа Лялина, корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Вернемся в студию через полторы минуты. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь, мы расскажем вам о заказных убийствах и чего ждать дальше. Не фантастика.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Мы сегодня обсуждаем с вами нелегкие дни. Нелегкие дни, как все движется у нас здесь, какие многочисленные проблемы ждет наше население, как мы их решаем. И вот ко всем многочисленным проблемам, Сириям, Карабахам, пандемиям, Белоруссии добавилась еще одна. Участились заказные убийства. Буквально вчера в городе Выборге был убит депутат Александр Петров, и ни у кого не вызывает сомнений, что это было заказное убийство, что киллер, снайпер ждал на берегу озера, где парился в бане Александр Петров, ждал долго, много часов, более 6 часов со снайперской винтовкой, дождался и застрелил депутата в Выборге. Никто не сомневается, что это абсолютно, абсолютно заказное убийство. И мы сегодня обсуждаем с нашими экспертами, что будет, к чему мы придем. И самое главное, к чему готовится нашим радиослушателям, вот что готовит будущее для них. Так, у меня на связи Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности. Сергей, вы здесь?
Да, слушаю вас.
Да, Сергей, вот скажите, из тех, из ваших Палестин, как вы думаете, вот этот вот уровень безумия, как мы с вами поняли, он стал выше, чаще, больше? Чего нам ждать дальше?
Ну, я как бы хочу отойти от темы там драк и беспорядков.
Так, всяких давайте таких, отойдем. Вещей, придем к заказным убийствам. Вы как заказным человек, убийством. Который служил в полиции, знаете не понаслышке, что такое заказные убийства. И вот сейчас, по-моему, нет вообще ни у кого сомнений, что это было заказное убийство. И к чему мы так дальше придем?
Совершенно верно. Значит, как я уже сказал в предыдущем сегменте, ситуация обострилась из-за ухудшения экономического положения у всех. Оно бьет не только по простым людям, но и по многим бизнесам, компаниям, торговым центрам, экспортно-импортным компаниям. Нету счета. Вот. И это означает, что усиливается конкуренция за уменьшающееся количество доходов, да, и поступлений, и финансовых возможностей. И вот это вот может приводить к обострению конфликтов, которые, может быть, уже много лет затихли или продолжались, но велись, может быть, в какой-то сфере более приемлемой, скажем, юридически-административной. Вот, Сергей, люди, которые, извините, может быть, я вас перебью. Годах,
смотрите, вот сейчас пишут нам радиослушатели, они пишут, что это все ерунда, это все происходит всегда в период обнищания, когда снижаются доходы у людей, и первые, кого начинают отстреливать, это бизнесмены, и никто не верит в то, что будет справедливое судебное решение, и теперь таких убийств будет только больше, пишут радиослушатели. У нас на связи Михаил Вячеславович Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью РУБОП МВД России по Москве. Михаил Вячеславович, вы слышите нас?
Да, конечно,
здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали про вот это убийство в Выборге?
Ну, естественно, конечно. Все СМИ, по-моему, уже об этом рассказали.
Да, за эти два дня все уже просто, все на уши поставлены СМИ, и люди как бы все время говорят о возвращении 90-х. Во-первых, у нас к вам три вопроса. Во-первых, как вы думаете, да, это какое-то возвращение 90-х или нет? Во-вторых, чем вызвано вот какое-то вот такое безумие, о котором мы говорили сейчас с Сергеем Мигдалем? Что такое? Почему вокруг вот как-то наэлектризован воздух? И происходит заказное убийство. Бабушка заказывает убийство своих соседей, которые сверлили ей стену. Значит, и третье, чего нам ждать в ближайшем будущем?
Ну, я вас понял. Вопросом, значит, насчет возвращения в 90-х. Да, это убийство классическое из 90-х годов, потому что таких мы видели много в свое время. В данном преступлении, значит, я вам скажу так, что снайпер был очень квалифицированный человек. Он выбрал хорошо позицию для стрельбы, он выждал нужный момент, и он произвел выстрел. То есть это говорит о хорошей профессиональной подготовке стрелка. То есть не пожалели здесь заказчики денег на все это дело. Что хочу дальше отметить. Вы знаете, они не прекращались, по большому счету, эти убийства. Они как были, так и есть, только они менее дерзкие стали. В 90-х это было открыто, это было на виду. И...
Ну нет ли вот сейчас такого ситуации, было... что вроде бы опять так же дерзко все стало, так же дерзко и все так же на виду?
Нет. Знаете, это вот единственный такой вот способ был вот этот момент, почему его стали освещать. Он, да, такой дерзкий способ убийства. И, кроме того, это еще убийство все-таки личность такая, ну, вам как бы сказать...
Заметная.
Известная, да, на Санкт-Петербург и на область. Но даже регионально известно. Не в России известен, а в регионе. Это раз. А второе, что... Убийства сейчас, знаете, они есть, но просто их не видно. Сейчас перешли на другие способы, на другие формы. Допустим, проще отравить оппонента, понимаете, отравить конкурента, отравить компаньона, у которого можно забрать весь бизнес под себя. А сделать это так, что и не будет отравления, это будет несчастный случай, то есть сердечный приступ. Сейчас такие есть яды, которые держатся максимум полчаса в организме. Знаете, а когда происходит вскрытие, патолог смотрит, говорит, здесь однозначно остросердечной достаточности. И все, и человек просто хоронит там, красиво, и на этом все закончилось. А на самом деле это было убийство. То есть сейчас с тем, что растет, вырос научно-технический прогресс, и формы, методы умерщвления человека тоже изменились.
Так
что нельзя говорить о том, что мы ушли из 90-х и пришли в 2000-е или 10-е, где перестали заказывать друг друга. Да нет, не перестали. Да, конечно, заказывают. И, конечно, исполняют, и все это происходит. Только об этом знает не так много людей. А то, что касается чего ждать в будущем, да, общество согласен, общество наэлектризовано. Общество сейчас какое-то все на нервах. Это вы видите, можете... Везде, находясь в магазине, находясь где-то в другом общественном месте. То есть вы видите, как люди друг на друга рычат, друг на друга кидаются, готовы глотку порвать. Не знаю за что, на пустом месте. Как, смотрите, какое движение идет. Знаете, как люди друг друга подрезают, когда подрезают, начинают выходить там с бейсбольными битами, там друг другу там стекла крошить. Это все говорит о том, что общество реально озлоблено. И вот эту озлобленность, ее надо или как-то снимать... через, опять же, через средства массовой информации, выдавать какую-то, может быть, более положительную, знаете, положительную информацию, больше должно быть, чем все-таки негатива. Ну и плюс, конечно, нервирует этот, вот, все эти запреты, которые связаны с вот этой, с этой пандемией. Многие запреты, которые произошли, людям, конечно, как говорится, в народе бесит. Вот отсюда все и происходит. А ждать, ну, к сожалению, знаете, я, знаете, все-таки по жизни оптимист. Я считаю, что все-таки рано или поздно мы придем в нормальное общество. понимаете.
То есть когда-то все это закончится, и все будет хорошо.
Да, я думаю, да. Это главное, чтобы у нас все закончилось, значит, чтобы мы сами перестали, сами отбросили от себя негатив и сами стали улыбаться друг другу. Вот тогда все и произойдет.
Обратите внимание, дорогие радиослушатели, это говорит Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУБОПа МВД России. Давайте чаще улыбаться, давайте больше доверять друг другу, быть добрее друг другу. И мы переносимся в Израиль к Сергею Мигдалю, бывшему офицеру-оперативнику Международного департамента израильской полиции, к эксперту по вопросам безопасности. Сергей, а вы как считаете, вот то, что сейчас нам рассказал Михаил, как вы к этому относитесь?
Да, я по большому счету согласен с ним и, главное, очень солидарен с его оптимистической концовкой и жизнеутверждающей, но хочу все-таки подчеркнуть, что была особенность 90-х. Да? Ведь убивают заказные убийства, и киллеры существуют не только в России, и в Украине, и бывших СССР. Правильно? Происходит такое и в Италии, и в Америке, и в Англии, и в Германии, и во Франции. Да? Но важно, что подчеркнуть, что вот особенность именно 90-х была в том, что убивали не только разные мафиозные группировки своих лидеров и бойцов, и командиров, и так далее.
Да там кого только даже не убивали, по-моему.
Да, и не годы. Только даже убивали бизнесменов, да, очень тесно завязанных на эти криминальные группировки. Но именно вот что мы помним, что погибали такие люди, как замгубернатора Петербурга Маневич, как председатель Мостройбанка, личный друг Лужкова Юрия Михайловича, Журавлев, которого застрелил снайпер. Покушение было на Дубинецкого, главу Промстройбанка и бывшего депутата Госдумы от коммунистической партии. Убил снайпер директора завода фирмы «Балтика», которая делает знаменитое пиво «Вайсмана», если мне память не изменяет. Таких случаев масса. То есть это было очень таким массовым явлением. В этом смысле важно отметить, что все-таки Петров, уважаемый человек и депутат, он немножко как бы сам такое эхо из 90-х, да, был именно то, что называли и авторитетным бизнесменом, который имел, как сообщают различные источники, очень обширные связи в криминальном мире.
А вот, кстати, про это тоже важно. Мы про это поговорим в следующем блоке. Сейчас прям очень коротко обратимся к вашему коллеге. Вы когда-то вместе, по сути, служили в МВД России, к Михаилу Игнатову. Как вы считаете, здесь, наверное, все-таки не обошлось без вот этих вот связей, о которых сейчас многие говорят, которые были в криминальной среде? Прям коротко. Да, нет, и мы уйдем на рекламу.
Я думаю, конечно, не обошлось. Естественно, не обошлось, потому что такие вещи без таких связей не обходятся.
Спасибо огромное. Мы прерываемся ровно на 4 минуты на новости. Давайте послушаем, что еще произошло у нас вообще в стране и к чему нам готовиться. И сразу через 4 минуты вернемся в программу «Не фантастика», где обсудим наше будущее, в котором теперь возможно все. «Не фантастика».
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Это программа о нашем будущем, в котором мы просто предсказываем то, что происходит, и оно бац, и оно прямо вот здесь, прямо здесь сейчас. Как нереальное. Нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа про будущее, которое мы заслужили. Итак, ну что, мы... У нас новый сюрприз за коронавирусами, пандемиями, страшными национальными конфликтами, этим безумным увлекательным сериалом под названием «Беларусь». К нам подошла новая история под названием «Заказные убийства». Буквально уже 2 дня, как весь Выборг трясет, убили бизнесмена Александра Петрова, причем убили профессионально. Мы только что общались об этом с целым рядом наших экспертов. Это абсолютно профессиональное убийство. Снайпер стрелял, 6 часов ждал. Убийство. Заказные убийства к нам возвращаются откуда-то из далеких 90-х. Вообще, что происходит? С нами на связи Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности. Когда-то он служил здесь, в Москве, и тоже знает не понаслышке, что такое заказные убийства. И вот мы с ним пытаемся представить, что происходит. Он говорит о таком явлении, как общая наэлектризованность общества, что люди как-то вот стали более злые друг к другу. Об этом нам говорил еще один наш эксперт сегодняшний. Это Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУБОПа. Что-то произошло с людьми. Люди стали как-то более по-зверски относиться друг к другу. Более того, ну, какие-то вот страшные истории происходят. Мы вот просто нашли в нашем архиве вообще историю про то, как пенсионерка попыталась нанять киллеров для соседей. Нанять киллеров для соседей. Бабушка откладывала деньги с пенсии, чтобы нанять киллера, который должен убить соседей, которые сверлят стену. Давайте послушаем подробности этой громкой истории.
Вечный ремонт у соседей может вывести из себя кого угодно. 53-летняя жительница ставропольского города Буденновск решила кардинально бороться с шумными соседями. Женщина обратилась к киллеру. По словам самой ставропольчанки, конфликт возник еще 26 лет назад, сразу после того, как она переехала в новый дом. Со временем недопонимание переросло в настоящую вражду. Чтобы выжить женщину, соседи постоянно сверлили одну из стен ее дома. Стена недопонимания росла, терпение кончалось. Ставропольчанка решила заказать ненавистную семейную пару, вот только киллером оказался полицейский. В разговоре с ним женщина сообщила, что после соседей ей нужно будет избавиться еще от нескольких человек.
Все, согласны вы на двоих?
Конечно. Ну, что делать? Там, я же говорю, там по-хорошему надо не меньше вот этих семерых сразу.
Сейчас, пока мы с этими разбираемся, с вашими соседями. Ну, сейчас мы двух убьем, вам все равно уже будет легче. А потом с остальными расправимся.
За это время?
Да. Вы не переживайте.
По требованию заказчицы все должно было выглядеть как несчастный случай. Оперативники инсценировали убийство, а женщина заплатила 100 тысяч рублей. Тут-то ловушка и захлопнулась. Вскоре следователи усомнились в адекватности женщины. Кроме того, все стены ее дома оказались невредимы. Буденновский городской суд доказал вину злоумышленницы. Но экспертиза признала ставропольчанку невменяемой, рассказывает официальный представитель Ставропольского краевого суда Ольга Будяк.
Части 1 статьи 21 Уголовного кодекса Российской Федерации она была освобождена от уголовной ответственности за совершение данного деяния в состоянии невменяемости, запрещенного уголовным законом общественно опасного. Ей было назначено принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.
По мнению психоаналитика Людмилы Поляновой, последние годы таких случаев становится все больше.
Работает таким образом, что он все, что видит, воспринимает как реальность. Когда нас уже десятилетиями приучают смотреть жестокость к беззаконию, человек, тем более как героиня с поврежденной психикой, не может включить цензуру и тестировать реальность. То есть все понимают, что так в жизни есть, как показывают в многочисленных сериалах, таких случаев много, к сожалению, видимо, будет больше, если не будет внедрена государственная система психологической помощи населению.
В ближайшие годы жительница Буденновска, скорее всего, проведет в психиатрической больнице. И все-таки с соседями нужно дружить. Ну или хотя бы не конфликтовать. А то ведь может случиться так, что один из них запомнит ваше шумное застолье. Нет-нет, встречаясь на лестничной площадке, он даже будет улыбаться и звать вас на чай. Но кто знает, на что он каждый месяц откладывает по 1000 со своей пенсии. Дмитрий Белецкий, радио «Комсомольская правда».
Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?
Ну вот, вот такая вот история из Ставропольского края. Причем вот эта вот история достаточно давняя, а буквально позавчерашняя история, она свежая, когда киллер убил депутата Александра Петрова. С одной стороны, абсолютная такая бытовуха, да, в этой бытовухе только есть один маленький нюанс. Пенсионерка ищет киллера. Она знает, что есть специальные люди, которые могут за деньги устранить неугодного человека, да? И есть уже люди, которые неоднократно, видимо, прибегали к помощи киллера, профессионалы абсолютные, потому что нам сегодня рассказали, насколько профессионально был пристрелен депутат Александр Петров. И вот, на одной стороне такие вот профессионалы и убийцы, на другой стороне абсолютная бытовуха. И мы обращаемся к Сергею Мигдалю, бывшему офицеру-оперативнику Международного департамента израильской полиции, эксперту по вопросам безопасности, человеку, который когда-то служил в милиции здесь. Что происходит? Что с нами со всеми случилось?
Ну, вот такие времена. Я считаю, что на это смешная история с бабушкой, конечно, слава богу, с благополучным концом. На людей влияет ведь культура и то, что они видят и слышат в газетах, по телевизору, сериалы, которые они смотрят, и им кажется, что это легко. Ясно, что это более анекдотично, поскольку серьезные профессиональные киллеры, конечно, недоступны пенсионеркам и домохозяйкам.
Слава богу, может быть, иначе бы у них было очень много работы.
Да и денег, да, совершенно верно. Да и выйти на них просто. Большинство таких, вы будете смеяться, но не так давно в Англии произошел очень похожий случай, где мужчина хотел убить свою жену, которая была из богатой семьи, и в случае ее смерти, очевидно, ему бы досталось большое наследство. А так она ему мало денег давала и заначки его находила. В общем, он очень обижался на нее, пошел в паб, разговорился там с мужиком, который оказался ветераном английской армии. И он немножко бандитского вида. И этот вот...
И заказал
их. Конечно, да, пообещал 100 тысяч фунтов. В Англии все-таки цены и недвижимость подороже, чем в России. И дал ему задаток, по-моему, 25 тысяч, а остальное по исполнению. Ну, тот бывший солдат английской армии, который до этого служил где-то в Ираке или Афганистане, не будет дураком, деньги взял себе, а сам пошел, надо сказать, к его чести, в полицию. И где таким же образом вместе с оперативниками Скотланд-Ярда, которые ему... надели магнитофончик с микрофоном, все это сделали, и вот сыграли практически такую же вещь, чтобы поймать того с поличным. Исценировали смерть жены.
Ну, то есть это, видимо, происходит
задавили машиной.
У многих спецслужб.
Человек теперь успешно сидит.
У меня на связи есть некий полковник милиции, который не захотел вот рассказывать, да, но вот написал. Мне он пишет, что каждый случай очень индивидуален, мы работали по многим версиям. Например, часто бывает такое, что жена богатея какого-то начинает заказывать, если он хочет с ней развестись и оставить ее без денег. И наоборот. Иногда для предотвращения заказа опера выступают в роли киллеров, киллеров в кавычках. Все это оформляется и легендируется документально в рамках оперативно-розыскного дела. Они прячут жертву в кавычках, а заказчикам предоставляют доказательства совершенного ими убийства, тоже в кавычках. Фото, личные вещи покойного, иногда специально испачканные, иногда специально в крови. Несколько раз даже похороны инсценировали, а также делали публикации в СМИ, чтобы стало понятно, что этот человек погиб, умер. А потом уже берут заказчика при передаче или переводе денег за заказ, и все. И таким образом появляется дело. А труп оживает, пишет вот полковник милиции в отставке. Я так понимаю, что, в общем, очень похожи вот эти вот все приемы у спецслужб, что в России, что в Англии, что в Израиле. Так, Сергей?
Да, безусловно, похоже. Я просто хочу сказать, что вот это показывает, насколько на самом деле это непростое дело. Найти настоящего профессионального киллера, который не является на самом деле оперативником или агентом тайным полиции, что тоже часто бывает.
Да, давайте сразу скажем нашим радиослушателям, тех, кто нас смотрит в YouTube, тех, кто нас слушает на аудиоподкастах в «Комсомольской правде». Дорогие друзья, даже если очень вас достали соседи, или, может быть, они сверлят стенку вообще постоянно, пожалуйста, не нанимайте киллеров, чтобы их устранить. По той простой причине, что, во-первых, вы киллера никогда не найдете, а найдете оперативника, который как раз-таки вот занимается тем, что играет из себя киллера. Это, во-первых. А во-вторых, просто давайте жить дружно. Давайте вспомним, о чем нам говорил в первой части нашей программы Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУБОПа Москвы. Давайте все-таки относиться друг к другу более терпимо. Особенно сейчас, в период тяжелых испытаний, когда все очень непросто, когда все, каждую секунду все меняется, и постоянные какие-то у нас страшные вызовы перед нами. Мы это обсудим в следующей части нашей программы, а сейчас прервемся на рекламу.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика.
Не фантастика.
Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Не фантастика, мы вернулись в студию. Сегодня понедельник, 26 октября, начинается новая неделя, и мы говорим о заказных убийствах. Дело в том, что со вчерашнего дня город Выборг в Ленинградской области слегка потрясывает. Как говорят местные, к ним вернулись 90-е годы, и ни у кого нет сомнений, что местный депутат Александр Петров, которому был 61 год, был убит профессионалом, снайпером, который поджидал его на другом берегу озера, пока Александр Петров был в бане. В общем, такая вот история, заказные убийства. Более того, мы начали говорить с нашими экспертами, которые много прослужили в спецслужбах, МВД. И да, есть заказные убийства, но еще есть другая история. Несколько люди как-то стали злее друг друга, как-то все стало более остро восприниматься. Даже мы рассказывали в предыдущей части о бабушке из Ставропольского края, которая решила нанять киллера, чтобы убить соседей, которые делали ремонт. Вот. И у нас на связи Сергей Мигдаль, бывший офицер-оперативник Международного департамента израильской полиции, эксперт по вопросам безопасности. Мы с ним призываем вас, дорогие наши радиослушатели, быть добрее, терпимее и держаться, чаще улыбаться и быть как-то спокойнее. И тогда, глядишь, вот вся эта история с коронавирусом, пандемией, со всякими разными вызовами, вот этими страшными, сложными, она минует нас, потому что мы будем уверены в себе. А когда человек уверен в себе, ему легче преодолевать какие-то трудности. Не так ли, Сергей?
Да, конечно, безусловно, я согласен. Еще раз, тем не менее, мы, помимо призывов, надо отметить, что из-за того, что экономическая ситуация в результате коронавируса и всего кризиса, она более тяжелая, я не исключаю, что будут заказные убийства теперь чаще. То есть многие конфликты, которые, может быть, тлели, и некоторые еще из них довольно старые, они снова вспыхнут, и будет больше заказных убийств. Но по-прежнему мы говорим, пока все-таки времена поменялись. В 90-е годы была уникальная ситуация, когда был гигантский раздел и передел советской собственности, построенный и накопленный всем советским народом за 70 с лишним лет. Сейчас такого уже не будет, да, и гораздо действительно в России больше и порядка, и госкорпорации, и, как вы видели, если делят собственность, то пользуются в первую очередь юристами и административным ресурсом зачастую, вот, а гораздо меньше обращается все-таки к киллерам. И как мы только что с вами договорились, для того, чтобы найти настоящего киллера, не найдет его там простая бабушка или даже менеджер среднего звена,
скорее всего. И слава богу, как мы выяснили,
и слава богу. Те, кто этим занимается, и тут мы вспомнили вот старые криминальные связи бизнесмена Петрова в те самые 90-е годы, этим занимаются серьезные преступные организованные группировки.
Да, вот
у них
как
есть как и свои как бы бойцы, так они могут выйти на профессионалов, которые работают фриланс, да, в свободном поле. Их очень мало, они дорогие, и просто так по объявлению в газете, и по радио, и даже в интернете их не найти. Ни бабушке, ни обиженной жене.
Да, и вот я как раз хотел вернуться к тому, о чем вы говорили, о каких-то вот каких-то связях старых. Сейчас много говорят о том, что могло бы быть, одна из версий существует, что могло бы быть причиной вот того, что случилось с Александром Петровым. Дело в том, что сейчас в Выборге обсуждается некое хищение, уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из городского бюджета. Причем по делу проходит глава Выборга Геннадий Орлов, который недавно сложил полномочия, и бывший руководитель местного комитета по финансам Александр Блучевский. А дело в том, что, как вот сказал наш корреспондент Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, с которым мы общались в начале программы «Не фантастика», Александра Петрова в Выборге не решалось ничего, в том числе вот и история какая-то про 700 миллионов рублей из городского бюджета. Сергей, вы как человек, который много лет прослужили в органах, в безопасности, в полиции, как вы думаете, вот такая история может быть причиной убийства?
Да, вполне может. В основном ведь, как говорил один герой сериала «Бандитский Петербург», я убиваю только из-за денег, но тут нету места эмоциям. И, очевидно, там это накопилось. И деньги по нынешним временам довольно большие.
Ну, хотя многие друзья как раз говорят, что деньги небольшие, это не та сумма, из-за которой бы Александр Петров стал бы там всерьез чем-то заниматься. Меньше миллиарда им было неинтересно, говорят многие его друзья.
Я вот не совсем с этим согласен. Может быть, вот пару лет назад было неинтересно. А сейчас, если вы посмотрите на фондовые биржи, на экономическую ситуацию, на то, насколько многим бизнесам приходится тяжело. Сейчас уже видна ситуация во многих местах, что люди уже, которые раньше закрывали глаза на какие-то мелочи, в пару сотен миллионов рублей, например, сейчас уже не хотят. То есть эти как бы вещи обострились, и борьба за каждый рубль стала гораздо более острой. Но еще один хочется сказать, что коллеги как бы из РУБОПа, Ленинградской области, это как бы их сейчас задача. Все-таки не зря они работают. Я думаю, что есть над чем работать. Мы слышим про гильзу и про то, что снайпер подготовил место. Наверняка у оперов местных есть неплохие источники, которые знают больше данных о каких-то конкретных конфликтах, которые были у Петрова. Угу. Так что я не исключу, что они смогут, например, этого убийцу найти и каким-то образом выйти. Хотя бы на него, а может быть, потом и на заказчиков. Давайте дадим работникам полиции, оперативникам поработать. Они профессионалы, они умеют это делать. Сейчас немножко рано делать выводы, поэтому из-за чего именно его застрелили. То, что это где работал профессионал, это понятно.
Но я еще раз цитирую Сергея Мигдаля, бывшего офицера-оперативника Международного департамента израильской полиции, эксперта по вопросам безопасности. «Кажется, заказных убийств в ближайшее время станет больше». Да?
Да, не исключено. Именно из-за тяжелой ситуации. В такой ситуации, кстати, появляются не только заказные убийства, как и всякие конфликты, драки, бытовая преступность.
Ну вот мы про драку говорили в первой части. Буквально 150 человек в Саратовской области. Это как будто привет оттуда. Года два назад вообще даже сложно было представить себе драку 150 человек. Я вот помню, вот какие-то были такие истории с тех времен, а в ближайшее время такого не было. И вдруг, бац, вот все возвращается. Пандемия, коронавирус, люди напряжены.
Непростые времена.
Ну, вот мы вам, дорогие наши радиослушатели, хотим пожелать в эти непростые времена, пожалуйста, во-первых, сохраняйте всегда спокойствие, всегда помните, что есть люди, которые вас любят, ждут, ваши родные, близкие, поэтому заботьтесь о них, а они будут заботиться о вас. Старайтесь улыбаться почаще, чтобы все у вас было хорошо. И тогда, глядишь, все неприятности возможные просто пройдут мимо, и мы их даже не заметим. С вами был Владимир Торин, ведущий программы «Не фантастика», Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности. Мы были в программе «Не фантастика», а услышимся теперь в пятницу, 30 октября. До свидания.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.